Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». В этой части нашей программы мы говорим о взаимоотношении православной церкви, католической церкви. Говорим накануне встречи, которая, надеемся, завтра произойдет в аэропорту Гаваны, где патриарх московский всей Руси Кирилл встретится с папой римским Франциском. У нас в гостях протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии, и Жан-Франсуа Тири, директор культурного центра «Покровские ворота». Хотелось бы еще поговорить, конечно, и о том, что заявлено главной темой предстоящей встречи, защиты христиан, тем более мы начали говорить о ней в начале программы. Я так понимаю, что в Сирии большая часть, по моим воспоминаниям, когда-то в свое время я по этой стране очень хорошо поездил, большая часть христианских храмов как раз в юрисдикции католической церкви. То есть как раз здесь речь идет, наверное, о приходах восточного обряда, но находящихся в юрисдикции Папы Римского.
Там, потому что я знаю, есть разные вещи, да, есть, конечно, и латинские ордена францисканцы там присутствуют, например, то есть латинские, есть восточные тоже христиане, но есть тоже, ну, древние христианские, кроме православных приходов и так далее, есть древние христианские конфессии, можно сказать, ну, конфессии неправильное слово, наверное, ну, это копты, сиро-малабары,
да, дохалкедонские, как мы называем. Да,
дохалкедонская церковь, ассирийская церковь, угу. Несторианские, вот преемники этих сообществ.
Да, когда, я думаю, что забота патриарха папы, она, конечно, именно здесь вне конфессии. Она именно о том, что эти люди там страдают ради
своей идеи. Самое главное, а какие могут быть, ну, даже не разногласия, о чем могут говорить представители двух церквей в рамках защиты христиан? Ну, понятно, что папа римский глубоко осуждает все, что происходит сейчас с христианами на Ближнем Востоке, в Сирии.
А почему мы Африку забываем?
В Африке тоже.
Да, ну, Египет и Копты там тоже.
Обсуждают,
да,
гонения на христиан, обсуждают бедственное положение христиан в разных уголках мира, да? Угу. Святейший патриарх Кирилл, естественно, тоже это осуждает. А что может быть предметом обсуждения?
Ну, я тоже не знаю, но раз мы сказали, что это эпохальная встреча, что вот первый раз и встречаются, вы понимаете, какое будет внимание от средств массовых информации к тому, что там будет написано в итоговом документе. Если там еще раз повторяются заботы и печенье к христианам, все, я думаю, все это услышат. Я думаю, что именно мы возвращаемся к одной идее, для меня очень важной, что эта встреча для меня, она высоко символическая. Она показывает прежде всего, что независимо от того, что у нас не все в порядке, мы должны встретиться, мы должны говорить. И любые символы, они всегда остаются перед глазами для будущих поколений. Мы все помним, я думаю, встреча Бегина Арафат там, и Картер, который всех соединяет. Да? Это было вроде бы невозможно, что мусульманы и евреи могут обсуждать. Это мы все знаем, что это было возможно. Сейчас мы видим, что, к сожалению, все плохо кончается. И Бегин, кстати, свою жизнь отдал ради этой встречи. Вот. Поэтому показывать, что мы должны встретиться, мы должны говорить, мы можем вместе работать на определенной теме, я думаю, что и для будущих поколений эта встреча, она будет иметь вот такой импакт, она остается она в сознании людей.
Я соглашусь с Жаном Франсуа и, может быть, только добавлю тот момент, что это момент, ну, не знаю, перелома или нет, но такого очень сильного импульса, не дипломатического только, в сторону консолидации христианского мира. Если вот до того, вот, значительную часть 20 века мы видели его дезинтеграцию, усилия экуменического движения там, второй половины 20 века, будучи замкнутыми в основном в область церковной дипломатии и остались в области церковной дипломатии, то здесь мы видим нечто, что может коснуться душ, настроений, сознания людей в очень большом количестве стран и многих миллионов людей, я надеюсь.
А вот этот импульс, о котором вы говорите, он не политический был?
Я думаю, что это не политический импульс. Вот, мне кажется, вот два столь ярких духовных лидера и предстоятеля не мыслят себя политиками в первую очередь. Да, в какой-то смысле, конечно, они и политики тоже, в силу статуса, который занимает, в конце концов, просто и глава государства, не забудем, помимо всего прочего, и католиков всего мира. Но это прежде всего... Они как иерархи, как христиане, как епископы осознают действительно вот значение символа, верно было сказано Жаном Франсуа, вот того, что конец концепта духовный первично по отношению к силе, что Бог не в силе, а в правде. Mm-hmm. Мне кажется, вот этот посыл, что Бог не в силе, а в правде, исходящий из уст двух столь авторитетных иерархов, он в наше время очень важен. Прагматично и жестко построенный на том, что у кого деньги и бомбы, тот и выигрывает.
И, кстати, в конце коммунике, к чему призывают папа и патриарх? Они всех говорят так, да? Они пробуждают всех христиан к горячей молитве о том, чтобы по благословению Божьему предстоящая встреча принесла добрые плоды. Смотрите, мы все это обсуждаем, политические, они говорят, ну вы же молитесь. То есть это уже... Он нас призывает смотреть на это сквозь взгляд веры, а не просто... То есть не аналитично, как мы стараемся, да, понимать все факторы, а синтетично. То есть смотреть молитва, это что значит? Смотреть вглубь, да, кто у истоков всего этого. Вот поэтому уже вот то, как они, по крайней мере, поставили вопрос к этой встрече, очень духовно и совершенно не политической.
Мне кажется, сейчас Жан-Франсуа поднял очень важную тему. По моим, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, из официальных даже церковных документов, из официальных церковных документов очень часто исчезает слово «молитва». То есть встречаются предстоятели церквей, обсуждают какие-то вопросы, не связанные с церковной жизнью, не связанные, может быть, напрямую с духовным состоянием человека, а связанные в большей степени с какими-то политическими процессами, социальными. И вот отсюда слово «молитва» часто ускользает.
Не знаю, так ли это в собственном смысле слова. Просто мне кажется, иногда вещей столь, ну, для христиан значимых и священных, как там молитва, там предстояние пред Богом, такое там благодать, предопределение, мы, учитывая общую такую... Ну, деградацию вообще слова в современную информационную эпоху, боимся затрепать его частотностью употребления. Uh-huh. И именно поэтому вот оно так... Не превращаем его в что-то такое наряду с между рекламой и, там, и какими-то актуальными политическими новостями. А так, ну, я не знаю, чтобы вот, вот такие межцерковные форумы, там все православные, или вот наш собор архиерейский, или еще что-то, чтобы их участники мыслили себя отделенными от молитвы. Этого, конечно, нет и не происходит. Вот.
Можно?
Да, Жан-Франсуа.
Я сделал один шаг в сторону, я думаю, совершенно по нашей теме, но что-то меня очень поразило недавно, это те подготовительные документы к Всеправославному собору, эти документы, это когда встретились все первые иерархии православных церквей в Шамбези, и там есть один очень интересный документ, который меня просто очень порадовал, честно говоря, именно о диалоге с другими христианскими конфессиями. И там одно предложение, в том числе отвечает на ваш вопрос, да, говорится о том, что непрестанно молясь о соединении всех, то есть именно наше деление – это молитва, непрестанно молясь о соединении всех, православная церковь всегда развивала диалог с отдельными от нее, ближними и дальними, первенствовала в поиске путей и способов восстановления единства верующих во Христа. То есть... Здесь православная церковь заявляет именно, что она ведет и должна вести роль именно в деле единства церкви. И для меня это очень важно. И я очень рад, что вот патриарх так, не знаю, как очень быстро, буквально месяц после этого, ну, несколько месяцев после этих заявлений, вот... мне кажется, показывает явный просто пример о том, что вообще как нужно действовать тоже для этого единства.
В конце концов, еще просто, вот, не знаю, мне просто еще интересно, о чем они еще поговорят. Потому что, понимаешь, вот 2 часа они же не будут говорить при всей важности тем, которые мы обсуждали, вот, а только о положении христиан в Африке, на Ближнем Востоке или еще.
Я думаю, что это за закрытыми дверями не факт, что мы прямо так дословно
узнаем. Нет, безусловно, мы не узнаем дословно.
Но мы постараемся.
Дело ваших журналистов постараться узнать как можно больше. Но я думаю, что отклики в том или ином виде, помимо того официального декларации, которая, как мы ожидаем, будет подписана, вот они дойдут до всех нас, отклики и импульсы. И само по себе это уже тоже так немножко трепетно, загадочно и интересно.
Да, конечно, это безусловно. А еще ведь все-таки интересно само место проведения встречи, Куба, как новая площадка для переговоров. Во-первых, я не знаю, насколько мы компетентны говорить о нынешнем состоянии религиозной жизни кубинцев, насколько сильны позиции...
Давайте с выездом на место исследуем.
Вот я бы не отказался абсолютно. Увы. Все-таки, насколько кубинцы после практически 50 лет социалистического строя, ну, продолжающегося, но уже гораздо более мягкого. Я так понимаю, что сейчас Ватикан возвращает свои позиции, укрепляется вновь на Кубе. То есть практикующих католиков там очень много и становится все больше. А насколько вообще как-то подкосило, вот эти подкосили 50 лет религиозную жизнь?
Но я лично тоже не знаю ситуацию там в Кубе. Я только одно знаю, что в Мексике, где ситуация была не лучше.
Не лучше, но хуже, там хуже. Еще в 40-е годы.
Вот.
Троцкистская Мексика.
Силы и слава Грэма Грина.
Да. Но мы помним, когда папа Иоанн Павел II туда полетел, вот вообще толпы людей, которые его провожали всю дорогу, которые всю дорогу были. Вообще, можно посмотреть на Россию тоже. Показывали последний поп? А все-таки вера живет. Церковь
не показали.
Не показали, да. Не показали в Беларуси последний поп. Обещали, только обещали, да, правильно. Поэтому, я думаю, в Кубе тоже нельзя просто снять просто вот всю христианскую жизнь от народа, когда...
Я где-то статистику слышал не так давно. 15 тысяч православных на Кубе. Ну, что для небольшой, но все-таки несколько миллионной Кубы, мне кажется, неплохо. Наверное, это в основном выходцы или там работающие из разных православных стран, конечно, люди, но все-таки 15 тысяч. Я знаю только о том, что там есть Казанский храм русского Московского патриархата, а вот...
Святейший патриарх в бытность митрополитом
освящал
его, да. Этот храм.
Напомню, ну, казалось бы, что это было совсем недавно, когда, году в 2008, может быть. А если там храмы других поместных православных церквей, не знаю. Но все-таки интересно само место-то. Они же дальше разъедутся по Латинской Америке, каждый в свою сторону.
Ну, тут мы можем только строить те или иные предположения. Думаю, отчасти это было связано с графиком перемещений двух предстоятелей. Но, конечно, и в Латинской Америке Куба, я думаю, была выбрана не случайно. Но, с одной стороны, не случайно, что это не Европа. Потому что, конечно, я думаю, что и для католической церкви Латинская Америка в данном на сегодня значительно более, скажем так, опорный континент, чем Европа. Ну, и сам папа, в конце концов, представитель именно первой папы, который представляет этот регион на римском престоле. С другой стороны, и в сознании наших соотечественников Куба – это, ну, не совсем просто вот так одна из стран Латинской Америки. И, думается, не только на уровне там, политики Советского Союза, но и какого-то сердечного отношения к вот, Кубе, к кубинцам, к некому образу, может быть, отчасти мифологическому, но в сознании всех нас присутствующему Кубы – это нечто, что отзывается нашим сердцем там больше, чем Перу или Венесуэла вот, в значительной мере. Поэтому это тоже помимо каких-то политических соображений, думаю, это был отчасти выбор сердцем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер», а также в нашей студии Жан-Франсуа Тири, директор культурного центра «Покровские ворота». Здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. И говорим о взаимоотношениях православной и католической церквей накануне встречи папы римского Франциска и патриарха московского всей Руси Кирилла, которая должна, мы надеемся, состояться завтра в Гаване. А еще такой вопрос меня давно очень интересует. Он непосредственно к встрече предстоятелей не относится, но тем не менее, факт, о котором практически мне кажется, мало кто знает, это существование приходов латинского обряда в составе Московского патриархата. Вот мы как-то любим вспоминать Украину и приходы восточного обряда, но ведь есть же в Европе, я знаю, приходы.
Эта практика, идея создания приходов латинского обряда в свое время выдвигалась Владимиром Николаевичем Лоским и была поддержана в 30-е годы как идея с митрополитом, будучи святейшим патриархом Сергием. Но в силу просто динамики там, общественно-политической жизни она не получила сколь-нибудь приметного распространения. Другое дело, что тут вопрос именно принципиального отношения к западному обряду богослужения, который как обряд не есть что-то неприемлемое для православного сознания. Я бы здесь именно этот сделал акцент.
Да, потому что в бытовом сознании стоят, сидят скамеечки, священник лицом туда, лицом сюда, алтарь есть, преграда, преграды нет.
Ну, это и с греками так можно, тогда было бы сказать,
конечно.
И греки сидят,
то, что перед глазами,
и там вот алтарь есть,
то, что перед глазами, нет,
ну, Кипр у нас у многих был перед глазами до последних кризисов, вот, да, так что ничего, тоже видели, вот, да. Я думаю, что вот все же ориентироваться вот на подобного рода, значит, конфессиональные предпочтения, лучше стоять или приятнее сидеть, на каком языке служить и куда повернуться, это все же вопрос, религиозной эмоции, в такой народной психологии, вот, который, мы должны учитывать, но который все же никак не должен определять наших глубинных отношений при всем при том.
Ну, вы знаете, попытки восстановить это единство, которое было потеряно в XI веке, в эти 10 веков, они были разные и совершенно разного толка. Они были от военные, о том, что сейчас возьмем Константинополь или возьмем Москву, или возьмем Рим, например, от там, унии, то есть вообще очень разные попытки были сделаны. Сейчас мы от этого все отошли, я думаю, что на все это можно смотреть с каким-то взглядом и вынести суждение о том, что эти были попытки, все неудачные, и тогда смотреть уже вперед, какие новые понимания о том, что, вот я сказал до передачи, просто идея о том, что вот наконец-то православные вернутся в католическую церковь, вот такая уже не звучит просто, да, для людей, вот, на Западе, а идея какого-то общения, которое должно быть с нами, общение, именно богословское общение, она все больше и больше берет вверх, и что никогда не будет каноническое подчинение, и ни к этому никто не идет. Ну, по крайней мере, и этот диалог, который завтра будет, именно, мне кажется, идет в этой идее вот начинание общения.
Вот мне кажется, Жан-Франсуа сейчас сказал очень важную мысль, которая характеризует нынешний момент. Мы действительно находимся в этапе, когда минувшие столетия показали тупиковость иных путей поиска общения. Путем силового подавления, как во время Константинополя, путем навязывания вероучительного компромиссов, как во время Лионской, Ферраро-Флорентийской, Брест-Литовской унии, показали свою тупиковость. Мы, если имеем сейчас что-то, то некие остатки, излет от той эпохи, мы действительно, я очень надеюсь, находимся на переходе к эпохе открытого видения друг друга, что очень важно.
Так все-таки о чем идет речь? Об объединении церквей потенциальном или о каком-то единении перед перед лицом общей угрозы и так далее и тому подобное?
Нет, в контексте этой встречи речь, безусловно, может идти только о осознании общей христианской солидарности, выражении общей озабоченности и сотрудничестве в преодолении, совместном преодолении вызовов современной цивилизации. Я бы сказал, двух вызовов, о которых я говорил в начале, принципиально важных. Вопрос, обретения вероучительного единства, это вопрос непростой, медленный, он ведется в иных рамках богословского диалога, и еще раз важно сказать, это не вопрос, который будет обсуждаться на этой встрече.
Совершенно правильно.
Да, но здесь все равно, мне кажется, мы так или иначе подошли к теме того, что мы часто в России слышим о духовном искудении Европы, о закрывающихся храмах. То, о чем тоже говорил отец Максим там, некоторое время назад, о том, что мир стал слишком секулярен. Приезжая в Европу, ну, те, кто приезжает туда, сталкиваются зачастую совершенно другой картиной, о том, что добрые католики, открытые храмы, ну, в общем, довольно много молящихся на мессе. С тем же, может быть, можно столкнуться, приехав в Грецию или в Сербию, Черногорию, в какие-то православные страны. Но они очень похожи по своему духовному состоянию, как мне кажется. Я, может быть, небольшой специалист, но то, что я наблюдал своими глазами, неважно, католическая или православная Европа, там все очень похоже в отношении людей к церкви. А у нас как-то все по-другому. Не лучше, не хуже, но по-другому.
Нет, хочу внести важное уточнение. Когда я говорил о воинствующем секуляризме, я имел в виду, конечно, не состояние католической церкви, общественного сознания.
Общество. Я тоже про общество.
Да, и мы внутри самой католической церкви мы видим многие очень здоровые, интересные и поучительные для нас инициативы в рамках того же волонтерского или молодежного движения, в рамках там организации мирян, их активности и действия, чему есть поучиться и в той или иной мере, так сказать, перенести на наши реалии.
Но оно и переносится.
Да, ну вот просто живой пример, в конце концов, даже если в Европу не ездить, вот ту инициативу, которую возглавляет Жан-Франсуа, вот центр «Покровские ворота», который является вот таким добрым, живым примером возможности нашего сотрудничества и взаимообогащения. Центр, основанный католиками, в котором проходит встреча православных, презентация многих православных,
который
открыт для подобного рода встречи, и который, конечно, никакой тени прозелитизма в этом никогда не было и увидеть невозможно.
Так что такое прозелитизм? Давайте поясним.
Прозелитизм – это не вполне честное перетаскивание в свою церковь представителей других христианских конфессий. Путем разного рода недосказываний, там, практических аргументов, экономических аргументов, там, иных каких-то, так сказать. Вот, да. Понятно, что ничего подобного вот мы как бы не видели и не видим, и я думаю, что вот с Жаном Франсуа вот, огромное количество православных людей, так сказать, благодарны за ту деятельность, которую он осуществляет здесь, в Москве. Вот это такое доброе сотрудничество от души к душе, от человека к человеку, это вот то, что создает вот тот, я бы сказал, благоприятный религиозно-психологический фон, на котором и может развиваться богословский диалог. Для того, чтобы он велся, мы должны смотреть друг на друга, как на ищущих совместно единство, а не как на оппонента, которого нужно перехитрить или победить.
Это очень ценно, то, что вы сейчас сказали, на самом деле, потому что это показывает, что ну, каждый из нас должен делать. То есть это как, не знаю, если можно использовать такие бытовые проблемы, но проблема единства, он и внутри самой семьи, да, это с мужем, с семьей, с детьми. И понятно, что это никогда нет только вина одной части. Но если мы не будем желать воссоединиться со своим мужем, со своими детьми, ничего, то есть невозможно, нет возможности для личного пути. Это желание, которое вот так ясно просто написано в этом документе, в Шамбези, для меня очень ясно и на самом деле, вот показывать, что да, мы должны делать, каждый из нас должен делать какой-то путь, чтобы прежде всего возжирать это единство, и дальше посмотрим, как это не завтра, это точно не в пятницу на этой встрече, это точно. Ну, это знак такой.
Ну, вот очень важно, что путь к единству, и там, кстати, показывает еще один, в значительной мере, мне кажется, преодоленный или, по крайней мере, оставляемый за плечами опыт. Не может идти путем там, церковно-дипломатических или богословских переговоров в верхах. Вот этот путь, который экуменическое движение пыталось идти в 60-е, 70-е годы, он, собственно, вот сейчас в значительной мере сошел на нет. Он показал, что он к тому декларированному некогда идеалу христианского единства никак не привел. А вот осознание сотрудничества и вот такое рука в руку перед вызовами эпохи, мне кажется, в значительной мере может дать близость христианских церквей, чем церковная дипломатия вот в того толка, как она имела место в те десятилетия.
Угу. Спасибо большое. Но мы так или иначе все равно будем ждать дня завтрашнего, потому что очень интересно. Столько лет ждали, вот надеюсь, что...
Ну, может, потом встретимся, пообсуждаем после того, как
почему бы и нет. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня об отношениях к католичеству и православию, вернее, о грядущей встрече, возможной грядущей встрече, надеемся, что она завтра произойдет, святейшего патриарха Московского Всероссийского Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване, мы общались с директором культурного центра «Покровские ворота» Жаном Франсуа Тьерри и настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной отцом Максимом Козловым.
И давайте сделаем то, о чем нас просят предстоятели, что мы, наверное, должны сделать как христиане. Давайте вот мы все, бывшие здесь, и вы нас слушавшие, кто как умеет, помолимся об успехе этой встречи. Думаю, это важно, это то, что в силах каждого из нас.
Аминь. Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».